Стивен Кови. «Семь навыков высокоэффективных людей». Принципы роста и изменения. Привлекательность этики личности, соблазнительность ее для многих заключается в следующих, в кажущихся легкости и быстроте достижения с ее помощью высокого уровня жизни, личной эффективности и разносторонних глубоких взаимоотношений с другими людьми, минуя естественный процесс труда и развития. Это символ, лишенный содержания, инструкция, как быстро стать богатым, обещающая получение миллионов без приложения каких-либо усилий. Может даже показаться, что она вполне эффективна, однако человек остается прежним. Этика личности иллюзорна и обманчива, а попытка достичь высоких результатов методами быстрого действия окажется столь же успешной, как и попытка попасть в нужное место в Чикаго, пользуясь картой Детройта. Процитируем Эрика Фрома, американского психолога и социолога, сумевшего разглядеть причины и следствия применения этики личности. Сегодня мы имеем дело с индивидуумом, ведущим себя подобно автомату, который не знает и не понимает самого себя. Знает он лишь того человека, который ожидает в нем увидеть. Человек, который язык общения заменил бессмысленным лепетом, живой смех, синтетической улыбкой, чья истинная боль сменилась чувством тупого отчаяния. Об этом человеке можно сказать две вещи. Первое, что он страдает от утраты непосредственности и индивидуальности. Это может оказаться неизлечимой болезнью. Второе, он мало чем отличается от нас и от миллионов тех, кто ходит по этой земле. В жизни каждого человека присутствует последовательная стадия роста и развития. Ребенок учится переворачиваться на животик, садиться, ползать, затем ходить и бегать. Каждый шаг важен и требует времени, и ни один не может быть пропущен. Это относится ко всем жизненным фазам, ко всем областям развития, будь то обучение игре на фортепиано или эффективному общению с коллегами по работе. Это верно как в отношении отдельной личности, так и в отношении семьи и целой организации. Нам известен этот принцип процесса, и мы принимаем его как факт для мира физических явлений. Гораздо труднее применить этот принцип к эмоциональной сфере, к сфере человеческих отношений или к характеру личности. Но даже если мы сможем понять это, то принять это и жить в соответствии с этим пониманием окажется еще более трудной задачей. Вот почему иногда мы ищем более короткий путь и надеемся получить желаемый результат, перескочив через несколько жизненных важных ступенек и сэкономив на этом время и силы. Однако что же получается, когда мы пытаемся сократить естественный процесс нашего роста и развития? Представьте, что вы, будучи весьма средним игроком в теннис, решили поразить окружающих, выступая в соревнованиях с мастерами. К чему это приведет? Разве одно только позитивное мышление позволит вам эффективно противостоять профессионалу? Что будет, если вы сможете убедить своих друзей, что играете на фортепиано на уровне концертирующего исполнителя, в то время как в действительности ваше место среди начинающих? Ответ очевиден. Просто невозможно нарушать, игнорировать, сокращать этот естественный процесс развития. Это противоречит природе, и попытка найти короткую дорогу к успеху придет лишь к разочарованию. Если мои успехи в любой сфере деятельности соответствуют отметке 2 по 10-бальной шкале, и я хочу передвинуться на отметку 5, то сначала мне нужно сделать шаг к отметке 3. Путешествие в 1000 миль начинается с первого шага. И в каждый момент можно сделать только один шаг. Если вы не дадите понять учителю, на каком уровне находитесь, задавая вопросы или признавая свое незнание, вы никогда не сможете вырасти. Долго притворяться нельзя, ведь все непременно откроется. Признание собственной необразованности часто является первым шагом к образованию. Торо говорил, как можем мы понять о своей необразованности, сознание которой так необходимо для нашего роста, если постоянно используем свои знания? В связи с этим мне вспоминается один случай. Две молодые девушки, дочери моего друга, пришли ко мне в слезах, жалуясь, что их отец с ними слишком строг и совсем их не понимает. Они боялись быть откровенными с родителями, опасаясь последствий. Но в то же время им были очень нужны любовь родителей, их понимание и советы. Я поговорил с их отцом и выяснил, что умом он понимает эту проблему. Однако, согласившись с тем, что иногда не может совладать со своим характером, он отказался признать свою ответственность за происходящее и честно сказать, что уровень его эмоционального развития недостаточно высок. Гордость не позволяла ему сделать первый шаг, чтобы изменить ситуацию. Чтобы отношения с женой, мужем, детьми, друзьями или коллегами были гармоничными, мы должны учиться слушать, а это требует от нас эмоциональных усилий. Слушать – это значит быть терпеливым, открытым, иметь желание понять, то есть обладать чертами высокоразвитой личности. Гораздо проще действовать с низкого эмоционального уровня, давая при этом совет высокого уровня. В случае с теннисом или фортепиано уровень нашего развития становится совершенно очевидным, так как тут притворяться невозможно. Однако в сфере характера и эмоционального развития не все так очевидно. Мы можем принять позу перед тем, кто нас плохо знает, или перед коллегой. Мы можем притворяться. И какое-то время у нас, возможно, что-то будет получаться, по крайней мере, на публике. Мы даже, возможно, обманем самих себя. И тем не менее, я уверен, что большинство из нас прекрасно знает, что мы представляем собой на самом деле. И я думаю, что многим из тех, с кем мы живем и работаем, это тоже известно. Я часто наблюдал последствия попыток сократить естественный процесс роста в сфере бизнеса, когда руководство пыталось купить новую корпоративную культуру и повысить производительность, качество, моральное состояние сотрудников и уровень обслуживания клиентов с помощью ярких речей, приветливых улыбок персонала, внешнего контроля или же посредством укрупнений, объединений, разделений и других структурных изменений, популярных и непопулярных. Эти руководители не обращают внимания на то, что подобные манипуляции порождают атмосферу недоверия. Если используемые ими методы не срабатывают, они ищут другие приемы из арсенала этики личности, которые, в свою очередь, также будут игнорировать и нарушать естественные принципы и процессы, являющиеся основой культуры высокого доверия. Помню, я и сам много лет назад нарушил этот принцип. Однажды, придя домой во время празднования третьего дня рождения моей маленькой дочки, я увидел, как она забилась в угол гостиной, прижав к себе все подаренные ей игрушки и не позволяя другим детям с ними играть. Первое, что я заметил, это то, что свидетелями проявления эгоизма малышки стали несколько родителей. Я был вдвойне смущен из-за того, что как раз в то время читал в университете курс, посвященный человеческим отношениям. И я понимал, или по крайней мере чувствовал, что ждут от меня эти родители. Атмосфера была накалена. Дети окружили мою маленькую дочь, протягивали к ней руки и прося поиграть с теми игрушками, которые сами только что подарили. А моя дочь решительно им в этом отказывала. Я сказал себе, разумеется, я должен научить дочь делиться с другими. Умение делиться – одно из самых главных наших достоинств. Для начала я попробовал просто попросить ее. «Солнышко, пожалуйста, поделись со своими друзьями игрушками, которыми они тебе подарили». «Нет», – упрямо ответила она. Тогда я попытался воззвать к ее здравому смыслу. «Солнышко, если ты научишься делиться своими игрушками с ребятами, которые пришли к тебе в гости, то и они поделятся с тобой игрушками, когда ты придешь к ним». И снова дочка без лишних раздумий отрезала. «Нет». Я пришел в замешательство, ибо всем было очевидно, что я не имел на дочь влияния. Третьим методом, избранным мною, был подкуп. Я очень тихо сказал. «Солнышко, если ты поделишься с ними, я дам тебе что-то вкусненькое. Я дам тебе кусочек жевательной резинки». «Я не хочу резинку!» – закричала она. После этого я начал впадать в отчаяние. Для четвертой попытки я выбрал угрозы и запугивания. «Если ты не поделишься, тебе здорово попадет...» «Ну и что?» – выкрикнула она. «Это мои игрушки. Я не должна ни с кем делиться». В итоге мне пришлось применить силу. Я просто взял у нее из рук часть игрушек и раздал их детям. «Берите, ребята, играйте». Возможно, моей дочке нужно было получить опыт обладания этими игрушками, прежде чем отдать их другими. В самом деле, как можно отдать то, чем не владеешь? Она нуждалась в том, чтобы я, как отец, проявил большую эмоциональную зрелость и дал ей возможность получить этот опыт. Однако в тот момент для меня большее значение имело мнение обо мне других родителей, а не рост и развитие моего ребенка и наших с ним взаимоотношений. Я просто изначально был уверен в собственной правоте. Она должна была поделиться, а значит, была не права, не делая этого. Возможно, уровень моих ожиданий по отношению к малолетней дочери был слишком высоким, просто потому, что я сам находился на нижнем уровне своей собственной шкалы. Я оказался не способен или не пожелал проявить терпение и понимание, и ждал от нее, что она отдаст свои вещи. В попытке компенсировать недостаток влияния, я воспользовался силой своего отцовского положения и авторитета и принудил дочь сделать то, чего я от нее хотел. Но использование силы оборачивается слабостью. Слабость использующего силу объясняется тем, что увеличивает его зависимость от внешних факторов. Становится слабее и тот, кто вынужден подчиниться, поскольку подчинение сковывает рост, формирование независимого мышления и внутренней дисциплины. В конечном счете ослабевают человеческие взаимоотношения. Сотрудничество уступает место страху. И оба, тот, кто использует силу, и тот, кто вынужден подчиниться, становятся более эгоистичными и агрессивными. Но что же происходит, когда сам источник используемой силы, будь то огромный рост или физическая мощь, позиция, авторитет, какой-то документ, высокое положение, внешность или прежние достижения, изменяется или вовсе перестает существовать? Если бы я был более зрелым, я мог бы положиться на свою внутреннюю силу, на свое понимание роста и необходимости делиться, на свою способность любить и воспитывать, и позволил бы дочери самой сделать выбор, делиться или нет. Возможно, после попытки урезонить ее, я мог бы переключить внимание детей на какую-то интересную игру, сняв таким образом со своего ребенка эмоциональное давление. Теперь я уже знаю, что как только дети обретают чувство собственности, они делятся своими игрушками совершенно естественно, свободно и спонтанно. Мой опыт говорит мне, что учить нужно не всегда. Когда отношения натянуты, атмосфера наклена эмоциями, попытка учить часто воспринимается как форма осуждения и неприятия. В то же время, когда отношения хорошие, по-моему, гораздо полезнее поговорить с ребенком наедине и спокойно обсудить то, что считаешь важным и чему хочешь его научить. Наверное, чтобы поступить именно так, требовалась более высокая эмоциональная зрелость, чем тот уровень терпения и внутреннего контроля, которым я обладал в то время. Возможно, чувство собственности должно приходить раньше, чем потребность делиться. Возможно, многие из тех, кто отказывается отдавать в семье и браке, делиться со своими близкими, или же кто отдает механически, просто не знают, что такое самообладание, поскольку никогда не знали, что такое владеть собой, не осознавали своей индивидуальности и не испытывали чувства собственного достоинства. Если мы хотим по-настоящему помочь нашим детям, нам необходимо быть достаточно терпеливыми, чтобы позволить им испытывать чувство собственности, и достаточно мудрыми, чтобы развить у них дар отдавать, обучая их этому на собственном примере.